15:49 в российской столице. 3 часа 40, практически 50 минут длилась в этом году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
3:45.
Это Георгий Бов. Я обещал, что он придет раньше. Он обещал, что придет раньше. Он сдержал слово, и мы уже готовы работать в прямом эфире, в том числе и на ваших вопросах, ваших каких-то ожиданиях, оправдавшихся, не оправдавшихся от пресс-конференции главы государства. Пожалуйста, свои вопросы, свои впечатления присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-9702, 967-200-9702. Георгий Георгиевич, ну давайте думать, давайте считать, что у нас с вами разогрев в преддверии следующего часа, который мы целиком уже, видимо, посвятим пресс-конференции, а может быть, кстати, и не целиком.
Почему это не целиком? Мало. Что, он зря старался, что
ли? Не, ну почему? Ну, а вдруг какие-то другие новости тут важные появились, ну, мало ли. Вот, так что...
Мне кажется, что эта новость будет обсуждаться еще несколько дней. Это будут разбирать на вопросы, на нюансы, на оговорки, на намеки и так далее.
Что, ну, хорошо, давайте, может, прямо сейчас сразу и начнем.
Конечно, что там.
А, ну, вот вы какие нюансы бы подметили, например, ну, в сравнении с предыдущими пресс-конференциями?
Вы думаете, что я все помню пресс-конференции?
Ну, хорошо.
Я же не компьютер шахматный.
Хорошо, тогда, я не знаю, хорошо это или плохо, но давайте тогда без привязки к предыдущим пресс-конференциям, вот что здесь вас...
Ну, какие-то вопросы, касающиеся все-таки макроэкономики. Про политику я не услышал чего-то такого.
Без сюрпризов.
Да, вот точно вы сформулировали правильно, а то я еще ляпнул вообще что-нибудь такое.
Ну, ляпнул я в этом.
Да. Без сюрпризов — это очень политкорректная формулировка, мне кажется. А вот в экономике, например, первый более-менее острый вопрос прозвучал, я даже заметил про себя, где-то на 55-54 минуте. Он касался, значит, кадастровой оценки и, значит, налогов, которые в регионах там выросли в 10 раз в некоторых, да, за последние годы. Ну, потому что сейчас идет переоценка, да, в соответствии с рыночными правилами. И вот, значит, вот это первый был острый вопрос. До этого все какая-то каша, значит, звучала. Ну, какие-то вопросы, не знаю, не очень хорошие задавались. Мне они не понравились. Вот. И он на него ответил внятно, подарив сразу и льготу заодно пенсионерам, что мне, как человеку преклонного возраста, будет приятно. Я буду получать какую-нибудь льготу на землю. Правда, у меня земли нет, но ничего.
Дело поправимое.
Да.
Дальневосточный гектар, опять же.
Я думаю, что он не облагается, по-моему.
Давайте послушаем человека, который там, в зале Международного центра торговли, представлял «Комсомольскую правду». Александр Петрович Гамов выходит на прямую связь со студией.
Алло, да,
Александр,
привет.
Александр Петрович, здравствуйте.
Привет, Антон, да.
Там нет подхода главы государства к журналистам?
Нет, главу государства ждут герои России в Кремле. Он к ним убежал. Вот, буквально в прямом смысле.
Александр Петрович, ну вот, да. Как вы думаете, президент к нам приедет? Я имею в виду к нам,
ну,
редакцию «Комсомольской правды».
Мне неловко... Сейчас, Леш. Сейчас. Вот, мне неловко было... Я буду вон там. Мне неловко было как-то еще его спрашивать, но, в принципе, прозвучало приглашение. Я надеюсь, что... Ну, что ему еще раз напомнят об этом, почему нет?
А вы удовлетворены с ответом его на ваш вопрос о медицине?
Да. В общем, мне вот буквально несколько смс-ок сейчас вот поступает, и коллеги подходят, журналисты, я имею в виду, и говорят спасибо за вопрос. Вот, в принципе, я ужасно беспокоился, что не успею задать. Потому что знал, что...
Да ладно, Александр Петрович, ну вы-то дуаен журналистского цеха, дуаен кремлевского
пула. Потому что я знал. У меня просто сел телефон, и я воткнул. Потому что я знал, что президент скоро уйдет, и мне очень хотелось задать этот вопрос. Я к нему готовился, у меня было много вопросов. И я думаю, что это не пустой президент ответ, что смотрены и нормативы, и будет увеличено финансирование, потому что то, что произошло с фельдшерско-акушерскими пунктами, с ФАПами, это, конечно, действительно ужас. И я думаю, что эта тема еще будет продолжена.
Александр Петрович, почему вы этот вопрос выбрали-то?
Ну, я выбрал по нескольким причинам. Потому что, значит, уже многие Я очень жалею, что Антон не задал на предыдущей пресс-конференции. А почему я его выбрал? Потому что, ну, я человек провинциальный, у нас очень тесная связь с провинцией. Это прежде всего Оренбургская область, Тульская область, Ярославская область. И очень многие ребята мне просто значит, пишут и говорят, что вообще происходит. Вот, поэтому я, собственно, этот вопрос задал, потому что мне кажется, что это один из самых жизненных вопросов, и это здорово, что президент все-таки ответил на этот вопрос. Я думаю, что в Минздраве и в правительстве возьмут это дело на карандаш, и сегодняшний день, и, по крайней мере, у меня... В общем, я его не впустую отработал, мне так кажется.
Александр Петрович, вот ходили упорные слухи, что президент сделает еще какое-то серьезное заявление, может быть, признание какое-то, вот...
Признание чего? Не знаю. Ну, в принципе, вы же видели, все, прямая трансляция. Все, что Путин хотел, Владимир Владимирович, сказать, он сказал. То, что он не успел, может быть, и хотел, но вот... Обычно после пресс-конференции он делает какие-то там заявления, но сейчас он просто убежал. Ну, вот именно вот в прямом смысле, значит, ему надо доехать до Кремля еще.
Ну, я полагаю, что проблем с этим
главы государства не возникнет. Да, пробки могут задержать его, конечно.
Не знаю, не уверен, что его просто...
Александр Петрович, спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, сейчас мы должны прерываться на большой выпуск новостей. Еще пока не должны. Мы продлили волевым решением, продлили время.
Да.
Поэтому да. Вот, собственно, учитывая вот эту традицию да, подходов главы государства к журналистам после прямых эфиров, прямого эфира на телевидении и на радио, вот в этом году тоже что-то такое ожидали. Может быть, он героям что-нибудь скажет?
Ну, может быть, потому что... В принципе, я считаю, что предвыборная кампания президента Российской Федерации как кандидата уже началась. Он уже упорно, в общем-то, работает. И мне так кажется, что мы еще много интересного узнаем.
Александр Петрович, меньше минуты сейчас. Вам не кажется, что в зале царила какая-то слишком либеральная для пресс-конференции президента обстановка? Все орали с места, тянули руки, плакаты там, перебивали друг друга, затыкали рты. Это вообще как? Как это изнутри смотрелось?
Ну, мне кажется, что да, действительно, это не очень. Но я не кричал, руками не махал.
Потому-то вам и дали слово.
Нет, я до этого мог бы кричать, и я был уверен на 100%, что мне дадут слово. Ну, мне кажется, да, надо все-таки помолодела аудитория. Вот я участник 13-й пресс-конференции уже. Аудитория очень сильно помолодела, я имею в виду здесь.
Понятно, во всем виновата молодежь. Сейчас мы прерываемся на рекламу и новости, через несколько минут продолжим этот разговор.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
16:05. Продолжаем мы разговор с Георгием Бофтом. Он уже в нашей студии.
Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Георгий Георгиевич. Спасибо за то, что пораньше пришли. А вот вам-то, как кажется, вообще это понравилось, не понравилось, вот атмосфера сама, которая там царила, вот это была действительно такая вот конкуренция за право задать вопрос президенту?
Ну, мне кажется, что публика вела себя немножко взбудоражена и, видимо, решила превратить это в некое шоу, но неорганизованное, конечно, потому что вообще, конечно, на пресс-конференциях президентов государств, так все журналисты обычно не ведут все-таки. Вот потом, к чему вот эти вот там какие-то плакаты, там, ну, балаган какой-то.
Вот я вижу плакат «Водоросли» был на первом ряду.
Глупости какие-то. Там, спасите детей. Вот такие приемы желтой прессы. Знаете, что сейчас ты здесь увидишь такое, что, а потом спрашивают другое. Да.
Путин-Бабай. Ну, кстати, сработал Путин-Бабай-то, между прочим.
А потому что он-то прочел это по-другому, по-моему, он не увидел.
Он, да, издалека. Ну, решил, что Путин-Бай-Бай, да.
Путин-Бай-Бай, да. А так, вот надо было на самом деле тогда уж написать Путин-Бай-Бай. Тогда бы он повелся, значит, и на провокацию. Как?
Ну, вы сейчас насоветуете, пожалуй, следующее представление, ну, следующую пресс-конференцию.
Я вообще против того, чтобы ходить на пресс-конференцию, значит, с этими... Ну, вообще, сам по себе формат, конечно, когда 1600, там, сколько-то, 40 человек, вот, и такая лотерея, они аккредитованы все и задают там сколько, 40 вопросов, и не знаю, сколько сейчас было вопросов, но где-то 4 десятка обычно. Вот, и не знаю... Сам по себе формат, он не располагает, конечно, к тому, чтобы все готовились так серьезно. И было довольно много глупых вопросов.
Были например, какие вопросы вам казались глупыми?
Ну, я считаю, вопросы глупые, значит... А вот, пожалуйста, глупый вопрос. Значит, у нас скоро чемпионат мира по футболу будет. Ну, я недословно перевожу по смыслу. Так. Скоро будет чемпионат мира по футболу. Нет ли чувства неуверенности у вас, что мы не сможем его провести?
А кто спросил, кто задал этот вопрос? Я периодически выходил из студии.
Я не помню, кто спросил, но вот такая была, значит, эта формулировка. Ну, не знаю, что ты хочешь услышать в ответ.
Потому что это был заговор. Может, это был заговор с тем, чтобы в речи Путина прозвучало слово «неуверенность». Нет у меня неуверенности, сказал бы глава государства.
Что такие вопросы задать, которые сами собой подразумевают ответ? Какие-то были содержательные вопросы, там вот, ну вот Гамов, значит, действительно спросил, и потом про налоги были вопросы, был довольно острый вопрос про, значит, почему Сечин не пришел в суд, а как он,
кстати,
значит, там,
да,
почему, а он сказал, что, ну, ничего он в этом криминального не видит.
Так вот. Вот, кстати, вы бы на месте Сечина вот такой ответ президента расценили бы как, ну, просто прямое указание прийти в суд? Потому что глава государства сказал, о чем Сечину не прийти в суд и не рассказать то, что он на предварительном следствии говорил.
Вы знаете, я думаю, что Сечин свой неприход в суд согласовал. Вот так я отвечу.
Позвольте, опасный вопрос. А с кем?
О, это хороший вопрос. Давайте угадаем из трех раз. С кем же он его согласовал? Там же, значит, было вот какое дело. Когда его уже, по-моему, третий раз вызывали в суд, значит, он сказался не больным, а на переговорах участвовал с турецкой стороной. Там Эрдоган прилетал в Сочи к Путину, и Сечин там был. Вот. И я думаю, что возник какой-то там разговор, типа там, вот суд там идет, то сё, там пятое-десятое. И какой-то из реплик, я не думаю, что вот Сечин получил, так сказать, вот, значит, от Владимира Владимировича ответ, да не ходи ты на этот суд, там, пошли их там в одно место. Нет, я думаю, что он какую-то вот реплику его понял так, что он может не ходить.
Понятно. Есть еще один, чему это мы послушали Александра Петровича Гамова нашего, есть еще один человек, который регулярно, ну, не задает, наверное, а задавал свои вопросы на пресс-конференции. Было время, когда он их первым задавал. И сегодня человек сидел в первом ряду. Это Андрей Туманов, наш постоянный ведущий замечательной дачной программы, которая выходит по выходным. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Слушайте, ну вы и на первом ряду сидели, и селфи с президентом сделали. А вы руку тянули, что у вас с собой было? Кто-то плакаты приносил, может, вам надо было какой-то садовый инструмент принести с собой?
Нет, 6 соток и было. Садовый инструмент пронести было нельзя. Это всем ясно, тут очень серьезная система охраны. Поэтому плаката было достаточно.
А вот, кстати, Андрей Владимирович, если бы было можно принести садовый инструмент, вы бы что с собой взяли?
Ну, конечно же, грабли.
Грабли.
Потому что грабли – это символ нашего не только садоводческого сообщества, но и нашего государства. Так что наступание на грабли – это такая вот традиция, которая, ну, просто вот не наступить многократно, причем невозможно. Особенно в области экономики, политики, ну и в других смежных областях.
Вы какой вопрос готовили главе государства?
Ну, конечно же, про садоводов. Я с ним не оригинален. Я же не буду разговаривать там про выдвижение президента. Да, у меня вопрос исключительно по садоводческим товариществам. Потому что такое садоводческое товарищество? Ну, наверное, президент и крупные чиновники мерят садоводческие товарищества по коттеджным поселкам. Они считают, что там, в принципе, все более-менее нормально, как в коттеджных поселках. На самом деле, сейчас же там полнейшая разруха и раздрай. Ведь представьте, в стране 12 500 садоводческих товариществ, которые, ну, большая часть в теплый период, а некоторые не в теплый период, превращаются в населенные пункты. Представьте, 126 тысяч населенных пунктов в России, которые населенными пунктами в Эстепанке являются, но не де юре. Внутри них никакой власти нет. Я имею в виду власти российского государства. Там есть председатель, там вот какая-то председательская власть. Там
же учащий, Андрей Владимирович, я прошу прощения, да. Как бы вы сформулировали вопрос-то?
И ваш совет. Вы же, наверное, знаете ответ свой-то.
Да, мы бы все 126 тысяч садоводческих товарищей хотели бы присоединиться к России и жить по законам России. Вот самая главная наша такая вот мечта.
А какой вы хотели, ответ на это услышать? Что ли?
России. Ну, мне ответ не столь важен, как поднять вопрос. Потому что ответы все ясные. Да и тут мало кто хотел услышать ответ. Это пресс-конференция, это же не получение ответов. Я, знаете, вот на любой вопрос я вам сейчас могу, как человек опытный на пресс-конференциях побывавший много раз, вам дать ответы, они окажутся такими же, как Путин. Да и вот господин Бост, например, сейчас вот он сядет писать, он даже не заглядывая на пресс-конференцию, он даст примерно такие же ответы, что дал господин Путин. Вот поэтому ответы...
Нет, Путин не лучше. Главное. Путин лучше дает ответы. Не надо. Не надо меня под Путина чистить.
У Путина больше опыта. А знаете, что меня еще больше сегодня поразило?
Что?
Вот обратите внимание, на практически все пресс-конференции, там мы, журналисты, свободные птицы, вольные птицы, никогда не вставали перед приходом президента. Входит президент, вот в Думе мы вставали, да. Да и то не все фракции, допустим, но посмотрите, там съезды «Единой России», они что, вскакивают, как эти, как зайчики. Журналисты никогда не вставали. Вот сегодня традиция была нарушена. Сегодня где-то примерно 2/3 зала встали. 1/3, ну, такие журналисты старого такого замеса, которые, кстати, сидели в первых рядах, это президентский пул, они не встали.
А как вы думаете, а почему? С чем это было связано? Может быть, Песков тайный знак подло? Ну, там молодежь, вставайте, или как? Что было?
Нет. Просто, ну, во-первых, я замечаю, что журналист немножечко не тот уже пошел. То есть, ну, я не хочу хаять как-то коллегу цеху, но все-таки, понимаете, вот, ну, бывает такой журналист породистый, знаете, вот, который легко и четко ухватывает мысли, который пишет. Сейчас большая часть журналистов — это не пишущие. И я тут, в общем-то, и газет-то практически не встречал. Либо это какие-то там интернет-издания, либо там телерадио. Ну, вот что угодно, только не пишущие. Что я тут увидел? Только «Комсомолку» и «Ваши 600-ок» из печатных газет. А печатные газеты — это всегда была элита журналистики. Поэтому вот, ну, скорее, это вот такой вот журналистский новодел, который пришел на конференцию, который...
Андрей Владимирович, простите, я вынужден вас прерывать, что такое эфирное время, вы очень хорошо знаете, потому что сами в прямом эфире только и работаете. У нас Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 600-ок», автор программы на радио «Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся на 2 минуты, после чего продолжим обсуждать пресс-конференцию президента. Ваших вопросов, вашей реакции ждем.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Тема дня.
Продолжаем разговор. 16:17 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Георгий Бовт в нашей студии. Как обычно, по четвергам обсуждаем сегодня пресс-конференцию президента России. Я хочу, Георгий Георгиевич, попросить вас в первую очередь прокомментировать ответ на один из первых вопросов. Он касался готовности Владимира Путина выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. Давайте послушаем один из этих ответов, фрагмент, скажем, этого ответа, и потом я конкретизирую свой вопрос.
Уже много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию. Она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти. Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, так же, как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть. Она у меня практически уже есть. Могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание власти и всего общества. Это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, если говорить конкретно. Это инфраструктура, здравоохранение, образование. Без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей.
Это вот та часть, которая касалась программы, и перед этим Владимир Путин сказал о том, что он будет выдвигаться сам.
Да, будет собирать подписи.
А «Единая Россия» наша, напрячься, приготовиться как? Или
ну, она всегда расслабиться? Должна быть, она всегда должна быть напряжена.
И готова?
Да, и готова. Он в прошлый раз тоже выдвигался сам. По-моему.
Ничего не изменилось. Угу. Предвыборная программа прозвучала.
Нет.
Что, ну, ее широкими мазками?
Ну, вот, честно говоря, я ждал предвыборной программы как раз, а тут я ее не услышал. И надо сказать, что он вообще оговорился вначале, что предвыборная программа у него почти готова. Вот, и она будет представлена. А это вот, мол, не то место, где ее надо представлять. Ну... Вот так, да. Поэтому вот в его конкретных ответах на конкретные вопросы там же очень часто уходили в детали какие-то, там, постройте нам дорогу, да, и что делать с управляющими компаниями. Ну, что делать с управляющими компаниями? Уже закон есть, какой вы ответ хотите услышать, да? Он и сказал уже, их надо отделить от денежных потоков, и закон такой, законопроект такой уже внесен, он работает. Ну, а чего вы спрашиваете уже?
То, что нет, есть, если так. Тогда, если разобраться, то на самом деле ответы на подавляющее большинство вопросов, которые прозвучали, они уже есть.
Они
инициатив, законопроектов и так далее.
Дело в том, что, понимаете, не знаю, нет, Путин, конечно, мастер отвечать вообще на любые вопросы, и я не думаю, что его вообще можно поставить в тупик каким-либо вопросом. Но, тем не менее, сами вопросы были, конечно, комплементарными. Подавляющее большинство вопросов было комплементарными. Поэтому сама постановка вопроса, она не подразумевает, так сказать, вот каких-то реакций, нюансов, которые могут быть интересны в данном случае. Понимаете, когда спрашивают там, ну, большое вам спасибо, что вы построили у нас дорогу, а теперь скажите, как вы построите еще у нас дорогу. Я построю у вас дорогу, отвечу. Ну, что вы хотите услышать в ответ? Вот, поэтому...
Да, если
когда,
если
когда,
бы...
Пример, пожалуйста. Давайте. Когда там вот журналистка «Эхо Москвы» Фельгенгауэр поставила острый вопрос, значит...
И ей, кстати, аплодировали, причем,
да,
видимо,
и,
добрая
и аплодировали,
половина зала.
Да, по поводу неравноправия перед законом, что Сечин не пришел в суд. И вот тут есть что обсуждать. Вот. Гамов поставил вопрос, сказал, что катастрофа с медициной. Вот опять же, да. И там продолжал содержательный ответ. Сколько будет там в долях ВВП увеличено? Сейчас 3,7 или 6, а будет 4,1. Да? В ответ на драматически поставленный вопрос звучит, как правило, более содержательный ответ. При том, что он, конечно, и у него все карты в руки, его нельзя там уточняющий вопрос задавать нельзя, это не интервью. Нельзя загонять в угол, задал вопрос и садись, и все. Тем не менее, вот такой жанр. Когда ты задаешь такой комплементарный, беззубый вопрос, то ты получаешь, как правило, такой формальный, значит, и не очень содержательный ответ. А когда более драматически ставишь его, тогда более содержательный ответ.
Как вам вопрос украинского журналиста?
Ну, вот он как раз и был, да, такой. Из этой части. И опять же, да, прозвучала интересная информация в ответ. что Медведчук по поручению Порошенко занимается вопросом обмена пленными.
Да, я напомню слушателям, что Медведчука на Украине многие называют едва ли не агентом Кремля, агентом да. Путина лично вообще.
Да, и последовала весьма интересная реакция, которую, в принципе, с очень большой натяжкой, конечно, можно вот трактовать так, что, в принципе, вот это злорадство по поводу Саакашвили, то он что-то он вытворяет, это ни к чему. И вообще нам не нужно, чтобы вот Саакашвили и те, кто за ним стоит, они сменили Порошенко. Разве нет? Что Порошенко, конечно, как, хотя и не выполняет Минские соглашения, но Саакашвили это уж вообще-то будет полный привет.
Тогда попробуйте спрогнозировать дальнейшую реакцию разных кругов на Украине относительно любых совершенно шагов Порошенко по отношению к Саакашвили.
Нет, он его не хвалил. Он его не хвалил, он его открыто не поддерживал. Но так как он отвечал на вопрос, поскольку вопрос был поставлен остро украинским журналистам, он раскрылся немножко. И вот то, как он раскрылся, я лично прочел, да, то, что, в принципе, во-первых, есть какие-то контакты, да, какой-то уровень взаимопонимания, да, вот Медведчук там работает и так далее, и, значит, хотя бы какие-то есть связи, да, не война еще окончательно. А вот то, что предлагается альтернативой Порошенко, нам не очень нравится. Потому что это будет еще хуже. Хотя трудно представить себе, что может быть еще хуже.
Хорошо, а теперь представим себе ситуацию. Значит, Порошенко продолжает всячески мешать Саакашвили. И что скажут его украинские оппоненты? Вот Порошенко, получив разрешение Путина, начинает Саакашвили всячески кошмарить.
Это
да?
будет притянуто за уши. Потому что Порошенко довольно много делает гадостей в адрес России. И очередная гадость уже готовится, типа там прекратить вообще наше железнодорожное сообщение с нами.
А это точно нам гадость? Может, это украинцам гадость?
Но это же, поскольку это все назло москалям происходит, то это, значит, плюшка в копилку правящего режима. Что еще можно нагадить? Вот где еще можно нагадить? Давайте вот здесь еще нагадим. Ну, давайте.
Это, знаете, назло москалям я из Москвы уеду. Ну, да,
молодец,
уезжай.
Молодец, нагадил, да, и так далее. Ну... Нет, там, конечно, в симпатиях к Москве его обвинить пока трудно.
Слово слушателям. Как вам ответ по поводу майских указов, спрашивает политолог Анатом Юстас. Мол, они выполнены на 90%, а про 25 миллионов новых рабочих мест – тишина.
25 миллионов рабочих мест не было в майских указах.
Я не помню, поэтому я...
Не было.
Хорошо.
Не было. В майских указах это вообще не было никак формализовано. Никакого закона, указа, постановления по 25 рабочих мест нет. Это было в разговорах и переговорах. Это вот Титов, значит, омбудсмен, бизнес-омбудсмен Титов, который в рамках своей стратегии роста, он предложил Путину, в частности, создать 25 миллионов... как он, высококвалифицированных, да, рабочих мест. Вот. И с ним согласились. Вот и все. Ну, как-то пока я не вижу, что они созданы. Значит, а майские указы формально выполнены. Ну и что? Можно же, например, уволить половину сотрудников поликлиники, остальным повысить зарплату за их счет. Или, например, пересчитать так среднюю зарплату по региону, что зарплата у... Ее, кстати, так и сделали. Пересчитав, она упала где-то там, где нужно было. Процент на 15. В результате пересчета я изучал этот вопрос. И сразу уже над планкой бюджетники стоят. То есть им не надо повышать, надо просто пересчитать ее. Еще можно там всякие, значит, дополнительные ставки, еще что-то делать, еще что-то. Так и происходит.
Вот вопрос.
Это за счет манипуляции со статистикой во многом произошло.
Еще вопрос.
Не во всем, нет. Действительно, повышения были, но существенную роль, заметную в этом роль сыграла манипуляция со статистикой на региональном уровне.
Вопросы присылайте на 967-200-9702 или вот пишите в YouTube сразу справа от чата, под чатом, справа от окна с трансляцией или внизу под окном есть чат, и вы можете свои вопросы сюда присылать. Мы самое интересное зачитаем. То, что опять не смогли не дать слово Ксении Собчак, как-то характеризует отношения между оппозиционеркой и Кремлем, спрашивает слушатель.
Ну, Во-первых, насколько я знаю, Ксения Собчак аккредитовалась на эту пресс-конференцию несколько позже, чем все остальные. Значит, аккредитовываясь на эту пресс-конференцию, она это делала с пониманием того, что ей дадут задать вопрос.
Это как-то характеризует отношения между оппозиционеркой и Кремлем?
Она им не заклятый враг, она человек, с которым можно вести диалог и видеть в качестве партнера.
О как! При случае спросим и у Ксении Анатольевны, и, может быть, у президента.
Нет, но оппозиция же, вот Жириновский тоже партнер.
Об этом после выпуска новостей.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Антон Челышев, Георгий Бофт в нашей студии, как обычно, по четвергам говорим о пресс-конференции президента. Вопрос на голосование выносим. Вы от главы государства услышали то, что хотели услышать, то, что ожидали услышать? Да, услышал. 637-6518. Нет, не услышал, не услышала. 637-6519, код Москвы, 495. Услышал 18, не услышал 19. Поехали, голосование я открываю. Вот вопрос пришел на почту. Не кажется ли вам, что Путин стал как-то осторожней? Может, он боится за что-то, опасается за что-то, не так жестко реагирует на внешние вызовы России? Может, за офшорные кубышки боится? Или его держатели кубышек крепко держат, Андрон спрашивает?
Нет, во-первых, он всегда в ходе пресс-конференции был именно в таком стиле. Вот, ну, таком...
Сдержанным,
да. Формулировал аккуратно. Все. И если только его вывести из себя, какие-то вопросы его иногда выводят из себя, вот, и тогда он чуть-чуть больше раскрывается. Но мы говорили об этом, этот вопрос от украинского журналиста был, и он чуть-чуть больше раскрылся, там появилась эмоция, не вот эта вот, значит, такая вполне официальная речь, а больше было эмоций, и уже, так сказать, есть что к чему присматриваться и о чем догадываться, например. А какие-то такие формальные вопросы, они, мы уже говорили, формальные ответы подразумевают. По поводу Запада, это не та аудитория, где произносятся гневные филиппики в адрес Запада. Вот, а вот на коллегии ФСБ, куда он обычно ездит, вот, значит, там он...
Не сдерживается.
Не сдерживается, да. И эти речи тоже публикуются, поэтому... Значит, между тем, там прозвучала довольно, значит, такая, ну, потенциально резкая штука по поводу ракет средней и меньшей дальности. Американцы же обвиняют нас в том, что мы нарушаем этот договор, который был заключен, значит, по-моему, в 87-м году еще, да, и подразумевал сокращение ракет наземного базирования. Вот, а морских не подразумевал, значит. И американцы взяли потом морскую ракету «Эджис» и ее, значит, используют в противоракетной обороне. Но она может быть как и в противоракетной, так и в другой всякой обороне и даже нападении. Вот, поэтому они первые нарушают, и, соответственно, чтобы прикрыть свою, ну, нехорошо сказать, задницу, но оправдать это каким-то образом, они обвиняют нас, то, что у нас... появились или появляются, разрабатываются ракеты, соответственно, морского базирования.
Слушайте, я всегда с диким восторгом эти новости воспринимаю. Разрабатываются прекрасно.
Да, ну прекрасно. Да. Вот они санкции ввели против тех, кто разрабатывает. Ну и хрен с ними. В данном случае мы компенсировали то отставание, которое было по таким ракетам морского базирования, значит, когда заключался этот договор. Это им не нравится. Ну, хорошо, не нравится. Значит, мы выйдем из этого договора. Он может дальше привести к тому, что мы откажемся это продлить договор СНВ-2, который истекает к 2019 году. Вот. Ну, тогда мы останемся вообще без каких-то договоров, ограничивающих гонку ядерных вооружений. Хорошо ли это? Я не думаю.
Ну, Путин сегодня неоднократно подчеркивал, без втягивания нас в гонку вооружений. Без втягивания в гонку вооружений.
Но нужно уметь читать политиков. Когда политик говорит, что не надо нас без втягивания нас в гонку вооружений, это значит, что мы какой-нибудь ответ же все равно придумаем. Но не втянемся в гонку вооружений, но тем не менее мы же должны чем-то отвечать на ту гонку вооружений. Но Трамп собирается 50 миллиардов долларов добавить на бюджет Пентагона. Он и так самый большой в мире, больше, чем у всех там вместе взятых. Под 700, по-моему.
Пущай прозаряет страну. Вопрос оценки пресс-конференции приходят самые разные, от восторженных до негативных. Путин действительно знает ответы на любые вопросы, другие оппоненты просто лузеры. И такая есть реакция. Есть и такая. Мы-то слышим, что все хорошо, а когда нас услышат, спрашивает Денис. Вот. Не взяли вопросы про коррупцию.
Идите на выборы.
Не взяли вопросы про коррупцию. В марте все пойдем. Пишет слушатель. Кстати, насчет коррупции. Вот как это понимать? У меня нет сейчас, к сожалению, этого фрагмента под рукой. Глава государства рассказал историю о том, как ему пожаловались на какое-то ведомство, видимо, силовое. Он говорит, к нему, говорит, ко мне приходил Бортников и сказал: Владимир Владимирович, полгода назад мы там всех нашли, всех посадили, полгода прошло, опять... Воруют. Ну, да. Воруют, это же я себя добавляю, всем прекрасно понимаем, чем занимаются.
Что, Вилов...
И здесь было поставлено многоточие. Что это означает? Нам ждать как закручивание дальнейшего гаек или что? Или мы мы смирились с этим?
Ну, там прозвучал ответ конкретный, что он видит меры этого, да? Это ротация. То есть посидел три года МВДшник, начальник, и ротация его перешли в другой регион, чтобы не обрастал связями.
Ну и будут они передавать друг другу все эти явки, пароли и...
Я, кстати, тут...
Адреса решальщиков и телефоны.
Я тут, кстати, с Путиным, извините, не согласен. Я думаю, что это не решит никакого вопроса, никакой проблемы, потому что, значит, была такая система местничества, вот. Когда и система кормления была в России. Когда феодал, чувствуя, что время ограничено для того, чтобы обобрать соответствующее подведомственное население, он делал это максимально в сжатые сроки. Так и здесь будет. Ну, придет он. У меня тут 3 года всего так по-быстрому надо все снять с куста и свалить в другое место. Тем более следов никто не искать не будет. Потом придет новый начальник, он будет разгребать.
А продолжается наше голосование. Услышали ли вы то, что хотели услышать от президента России? Да, услышал. 637-65-18. Нет, не услышал. 637-65-19. Код Москвы 495 в том и другом случае. 18 услышал, 19 не услышал то, что хотел или ожидал услышать. WhatsApp и Viber тоже пишут ответ на этот вопрос. Вот пишут про коррупцию. Не услышали, но был вопрос про коррупцию, был ответ, так что об этом сказали.
Ну, коррупция в милицейских кругах имелась в виду, потому что ФСБ вело дела против МВД подразделений и Следственного комитета подразделений.
Да, услышал, пишет слушатель. Я хотел побольше ответов по экологии. Мне понравился ответ президента по восстановлению лесов, по выставке леса, и о рыбе, регулировании цен на рыбу. Константин из леса, рыбак.
Про лес вот, мне просто, тоже просто... понравилось. Вообще сажать деревья — это замечательное занятие. И пусть и дальше сажают. Но тогда надо было спросить его дальше, почему в Москве-то, почему в Подмосковье с этими посадками лесными такой затык, и лесные массивы переводят под, значит, в другую категорию и раздают под коттеджные поселки. Вот это был бы интересный вопрос, адресованный.
А еще интересный был бы вопрос про вонь в Москве и Подмосковье.
А, кстати, про вонь не спросили. Но в Кремле же не пахнет, что там.
Не, мне кажется, что вот как раз пахло так, что и в Кремле пахло тоже.
В Кремле пахло. Тогда он был в Сочи, мне кажется, в это время.
Ну так там в Кремле другие уважаемые люди сидели.
Ну вот про лес можно было бы, наверное, спросить. А так что там?
Всех интересует, почему оранжевый фон был. вот на сцене. Всех интересует, что за девочка задавала, чья дочь задавала вопрос президенту относительно талантливых детей. Она, кстати, в первом ряду сидела, между прочим. Вот. Ну, я думаю, что мы это скоро узнаем. Давайте послушаем, что рассказал сценограф пресс-конференции Владимира Путина о визуализации и об этом оранжевом фоне. Геннадий Самохин ответил на вопросы «Комсомольской правды».
Просто хотелось потеплее чего-то, и все. Там совсем не оранжевый цвет, а цвет просто, да я бы сказал, песчаный, больше такой песок. К оранжевому не имел никакого отношения. Какого-то суперсмысла в этом не было, скажем так. Наверное, полгода мы работали над этим. Это мнение коллегиальное. Это не то, что я захотел, чтобы в этот раз было за президентом такой фон. Есть режиссер, есть оператор-постановщик, есть куча людей, которые формируют это мнение.
А у меня есть ответ на вопрос, мне кажется. Вот...
Песчаный.
Песчаный,
это слово
да.
Песков. Мне кажется, с какими-то плакатами чемпионата мира по футболу гармонирует по цвету.
Оглядитесь, Георгий Георгиевич, оглядитесь по сторонам, посмотрите на ваш микрофон.
А!
Ну, конечно! Александр Петрович Гамов дал ответы на все вопросы. Естественно, оранжевый — это корпоративный цвет «Комсомольской правды».
Так вот оно в чем дело.
Вот, готовимся.
А оранжевая революция — это тоже...
А это они нагло скоммуниздили, скапитализдили, как сказала Мария Захарова. Вот. Ничего своего придумать не могут. Даже цвет и тот у комсомолки сперли, сволочи. Давайте еще, знаете, что хотел бы послушать? Ответ относительно таких спортивных скандалов. Они тоже у всех на слуху сейчас.
Спорный вопрос, кстати, ехать или не ехать на Олимпийские игры.
Давайте послушаем, что как президент ответил на вопрос относительно отношений с Международным олимпийским комитетом.
Как будем выстраивать отношения и с ВАДА, и с МОК? Надеюсь, конструктивно. Мы спокойно будем с ними работать, устраняя те проблемы, которые у нас действительно есть, добиваясь, конечно, интересов, защиты интересов наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах. Я знаю, что этого многие чиновники международные не хотят. Ну а что нам делать? Мы вынуждены будем там в гражданских судах помогать нашим спортсменам отстаивать свою честь и достоинство.
Президент России об отношениях с Международным олимпийским комитетом. Вы, Георгий Георгиевич, для себя какой вывод сделали относительно того, как будем мы выстраивать отношения с МОК?
Это так же, как сейчас.
То есть без изменений.
Я думаю, что дальше будем это все заминать, ну и вернемся потом в олимпийскую орбиту.
Вы свое мнение личное выскажете. Вот вы отнеслись бы к спортсменам, которые решили поехать на Олимпиаду, как к предателям, как сейчас многие у нас любят говорить?
Я для себя позицию сформулировал так. Я считаю, что ехать не надо. И что поскольку решение несправедливое и унизительное, то подчиняться ему не надо. Но при этом не надо никого заставлять ехать.
Не ехать. Заставлять не ехать.
Заставлять не ехать нельзя, и заставлять ехать тоже нельзя. Понимаете? Пусть каждый должен решить этот вопрос сам для себя, без всякого давления. Вот. И никого не осуждать. Но мне кажется, что в этой обстановке целые такие объективные обстоятельства говорят о том, что ехать лучше не надо было бы.
Как вам этот мурманский руководитель рыбоперерабатывающего комбината?
К нему придут, я думаю.
Молодец. Ну, к нему придут.
К нему придут, да, конечно. К нему придут и проверят, мил человек, что ты там хотел-то. Давай-ка мы тебе бухгалтерию поднимем за 3 года, а потом еще за 7. Для начала. Ну, чтобы взбодрить.
А если все в порядке? А если он всю правду сказал?
А не может такого быть. Что-нибудь найдут.
То есть вы думаете, не стоит людям, которые хотят задать свой вопрос президенту, действовать такими методами?
Ну, это он фактически незаконные методы.
Ну, как к нему отнеслись-то? Все аплодировали, президент его похвалил.
Посмотрим дальше на его
судьбу. Пожурил Песков его с теплотой в глазах.
Посмотрим дальше на теплоту Пескова.
Посмотрим.
Да.
Вообще, песок, он теплый всегда. Хочется надеяться. Только не на белом, правда, море, да. Все, спасибо большое, Георгий Бовт, как обычно, по четвергам в нашей студии. Спасибо, Георгий Георгиевич, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.